Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Александр Соколов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Дмитрий.
За прошедший период после беседы про первобытных людей, и не только их, и все, что с ними связано, поступил ряд вопросов. Надеюсь, дадите нам ряд ответов.
Обещал.
Да.
Придется отвечать.
И вот граждане сразу берут быка за рога. Никаких неандертальцев никогда не было. Как можно судить о целом отдельном виде человека на основании нескольких скелетов, объединенных только похожими габаритами? Как, Александр?
Ой, ну, тут ситуация следующая. Просто гражданин, который задавал вопрос, он, видимо, читал какую-то популярную книжку, может быть, и не читал, может быть, он впервые услышал об этом из нашего с вами видео, такое вполне возможно. И он думает, что нашли какой-то скелет, там, или, не знаю, там, два скелета, посмотрели на них и обозвали их неандертальцами. На самом деле, вот неандертальцы, впервые вообще неандертальцы были найдены еще в первой половине 19 века, это не в Германии. В Германии был первый, которого опознали как неандертальца. Еще до этого были, например, в Бельгии находки. То есть, другое дело, что там например, нашли череп ребенка, еще, по-моему, в 30-е годы 19 века. Но просто череп и череп. Уже потом, через много десятилетий, они поняли, что это неандерталец. То есть, первые находки неандертальцев были сделаны давно.
Назвали его уже...
А назвали неандертальца по долине Неандерталь, да. Вот где в гроте Фельдгофер там вот, были найдены эти останки. Вот, и, собственно, как раз описание их как отдельного вида человека, это тогда уже вызывало споры, потому что точно так же, как гражданин, а тем более тогда, когда никто ничего подобного не видел, научное сообщество удивлялось, и никто не хотел верить, что когда-то мог быть вид, другой вид человека. Но они реально отличались просто от всего, что до этого находили. Вот огромный надбровный валик, покатый лоб, там, выступающий затылок. То есть понятно, что этот скелет отличался от современного человека не только габаритами, но и общим строением, которое, в общем, весьма своеобразно, необычно.
То есть сразу видно, что это не европеец, не азиат, а вообще другая.
Некоторые предполагали, русский казак. То есть были там разные очень смешные версии. Ну, реально там Наполеон, после кампании там с Наполеоном, когда русские войска там перлись по Европе, вот русский казак пошел, забрел в пещеру и там умер. Но его еще стукнули по голове, поэтому лоб такой сплюснутый получился. Вот он был такой не очень интеллектуально развитый, ну, как все русские, собственно. Вот. Но потом просто, когда начали находить другие останки, они просто все, они были похожи друг на друга, то есть отличались определенным набором признаков и резко отличались от современного человека. Стало понятно, что действительно, тогда иногда там некоторые осторожно говорили, вымершая раса, вообще, строго говоря, отличие неандертальца от современного человека гораздо больше, чем расовые различия. Потому что, например, два черепа современных рас антрополог спутать может, в принципе. Это такая задача непростая. Неандертальца от современного человека легко отличить на глаз, потому что там вот реально много отличий, не говоря уже о том, что, например, у него нету подбородка. Много вы видели людей современных? Это вообще считается такой один из основных видоспецифических признаков современного человека. Подбородочный выступ. Неандертальца нет. Значит, потом огромная нижняя челюсть с крупными зубами, и там еще такая штука есть, ретромолярное пространство. То есть вот у нас есть зубы мудрости, которые вообще говоря, почему зубы мудрости? Потому что они вырастают поздно. И когда они вырастают, часто им места нет. Поэтому они там лезут криво-косо, их часто удаляют. Мне предлагали, кстати, удалять. Вот, они там травмируют щеки, воспаляется это все. Значит, у неандертальцев не только прекрасно влезали эти зубы мудрости, но еще между зубом этим третьим коренным и восходящей ветвью там, нижней челюсти, значит, зазорчик еще был. Места было много. То есть у них были здоровенные такие челюсти. Я не думаю, что мы современного человека такое встретим. Хотя изредка это может, конечно, встречаться. Вот. Мощные надброви, причем такой в виде полки. Огромный нос, кстати говоря. Лоб покатый, но при этом, кстати говоря, очень крупный мозг, который в среднем был крупнее, чем у современного человека. Короче говоря, там я не буду углубляться в детали, но там куча отличий, по которым вообще невооруженным глазом, я уверен, даже наш читатель при некоторой тренировке сноровки, отличит. Да? Вот, причем важно, что их найдено не один, не два. То есть вот мы, так сказать, считали, насчитали 600 То есть всего найдено, ну это понятно, что это не целые скелеты, то есть там много фрагментарных, но в сумме найдено 600 особей неандертальцев. В том числе там есть многочисленные целые скелеты, есть целые черепа. То есть неандерталец, его строение изучено досконально вообще. Вот, и говорить о том, что это просто какой-то там пьяный забулдыга, которого бутылкой стукнули по голове, ну, в общем-то, я бы не стал. Или даже казак. Я бы не стал. Тем более, что еще важно, изучена и ДНК. То есть еще генетика неандертальцев изучена, показано, что она отличается от современного человека. И еще что интересно, вот это исследование показало, что неандертальцы генетически, они все очень друг на друга похожи. То есть это, видимо, была небольшая достаточно группа с низким генетическим разнообразием. То есть вот для сравнения, например, денисовцы, которых изучили, которых известно всего 4 неандертальцев, как сказал, 600. Ну, ДНК, конечно, нет 600, но там несколько десятков есть. Так вот, 4 денисовца из одной пещеры друг от друга отличаются больше, чем неандертальцы из разных частей Европы.
Однако.
Вот так вот. То есть их было, видимо, немного, и, возможно, там, ну, дальше там всякие гипотезы, что вот это их пониженное разнообразие было одной из проблем, которая привела там в итоге их к вымиранию. Но это, конечно, так уже фантазия такая пошла.
Достаточно вот. Нашли. Не один череп, и не два. 600. Теория палеоконтакта выглядит достовернее. Это я про искусственное создание человека древней, высокоразвитой цивилизации. Угу. Чем сотни ничем не связанных останков обезьян. Достовернее. Это, например, когда мы смотрим художественный фильм «Прометей», это выглядит достовернее.
Ну да, или, как, допустим, «Звездные войны» вот только что, да, были. Да, тоже да. Очень достоверно, убедительно, да. Красиво, там, рубится на световых мечах. Сейчас вот выйдет очередной сезон секретных материалов. Тоже все достоверно. Кстати говоря, увы, сериал замечательный, секретный материал, но, судя по всему, он вот в распространении всевозможных бредней про инопланетян сыграл не последнюю роль.
Роковую.
Это фактически, когда мы смотрим передачки РЕН-ТВ, типа там всякое там непонятное с Анной Чепман там, и прочее, то явно эталоном, что ли, для этого были серии секретных материалов. А на самом деле теория палеоконтакта не нова вообще, она существует давно. То еще в 19 веке были на эту тему всякие рассуждения мистиков, кстати говоря, типа Блаватской, про расы там, с других планет.
Да.
Вот. В Советском Союзе, кстати говоря, были адепты, и даже издавались там, печатались в журналах типа «Техника молодежи» о непонятном. Просачивалось такое.
Не встречал.
Было, но было.
Может быть, да.
Было. Там даже не помню авторов, но, в общем, ну, на это смотрели в СССР.
В детстве, я помню, в широком прокате шел фильм Эриха фон Деникина
«Воспоминания о будущем».
Ну, да? Все смотрели вот
да,
так.
Да, и моя мама там, смотрела. Да. И шло это в прокате, билетов было не достать.
Да,
это, на самом деле, удивительно. То есть, увы, это было, к сожалению, в СССР, хотя, конечно, не в таком масштабе. Но на это все смотрели спокойно, и никто это не воспринимал как какой-то вообще удар по науке, потому что ну, вот есть какие-то чудаки. Я, по-моему, в прошлый раз, когда я у вас был, мы об этой проблеме говорили. Никто не ожидал, что это будет такой проблемой. Сейчас это, увы, проблема, потому что вот эти господа, пропагандирующие...
Допустим, был палеоконтакт. Как можно определить, наличие или отсутствие палеоконтакта? Что наука может сказать?
Наука говорит следующее, как в известном фильме. Какие ваши доказательства, говорит наука? Или я еще вспомнил один фильм американский. Там один герой говорит, город, в котором я родился, называется «Покажи мне». Да? Покажи. Вот. Так, короче говоря, на самом деле вот популяризаторы... идеи палеоконтакта, упомянутые вами фон Деникин и некоторые другие авторы, они используют некоторый набор того, что они считают доказательствами. Значит, это, во-первых, так называемые неуместные артефакты. То есть, вот когда найдено в древности что-то, что по мысли этого автора тогда появиться не могло. Или вот, вообще, грубо говоря, все непонятное, что происходило в древности, трактуется как свидетельство палеоконтакта. То есть, вот мы нашли и мы не знаем, что это. Вот кто там, зачем нарисованы рисунки там, в пустыне Наска?
Явно
кто построил пирамиды? Кто построил
сигнальные огни для ракет
садящихся? Фон Деникин, у него на все ответ готов. Это инопланетяне. То есть везде, куда ступала нога фон Деникина, везде он находил инопланетян. Вот, фон Деникин, я прошу прощения, не хочу никого обидеть, я читал книги фон Деникина, это страшно ограниченный человек. То есть я приведу пример. То есть он, причем он этого не стесняется. То есть человек реально пишет, что он там сидит в баре с кем-то, и, значит, стоит бутылка вина. На бутылке вина написано «Омар Хайям». И дальше, значит, фонд Деники начинает всех спрашивать, а кто такой Омар Хайям? А кто такой Омар Хайям? Им никто ответить не может. Бармен предполагает, что это какой-то винодел. Значит, или там название города. Угу. В итоге, значит, после долгих вопросов он, наконец, каким-то историком заговорил, и историкам объяснил, что это там персидский поэт, математик, астроном. Но вот когда человек не стесняется признаваться, что он не знает, кто такой Омар Хайям, и тут же на следующей странице он берется судить о теории эволюции, о том, как возникла Вселенная, о том, кто построил там пирамиды.
Сразу вспоминается о Генри, где был Омар Хайям Рубай АТ.
Вот примерно. Или там Бетховен и Моцарт.
Да.
Известные, так сказать, настройщики музыкальных инструментов.
Говорят, ты убил Моцарта. Мо кого?
Вот. Короче говоря, то есть, значит, еще раз, ну, мы так шутим, а они-то скажут, что заболтали.
Два придурка,
засмеяли,
лишь бы смеяться.
А темы-то ушли. Да? Вот, ну, сложно говорить об этом серьезно. Но давайте все-таки, Дмитрий, давайте попробуем.
Вот. Если отринуть,
да,
эти
отринуть
фигуры,
вот эти шутки, прибаутки, да. Пусть фон Деникин там не уч, но, может быть, он, вот именно его незамутненное, так сказать, образованием
позволило
проникнуть в суть вещей.
Да.
Вот. Так вот, значит, артефакты неуместные, значит, мегалиты, пирамиды. Кто построил? Конечно, инопланетяне. 2,5 миллиона блоков каменных, да, вот так вот нагромоздить. Разве это под силу людям? И вообще, кто их заставить мог 20 лет таскать камни вообще? Нет такой силы вообще в природе. Поэтому, то есть, только инопланетяне могли этим заниматься.
Да.
Вот 20 лет таскать камни для инопланетян – это их обычное занятие.
Есть отличная картинка, где египтянин стоит на камне и плеткой погоняет инопланетян.
Вот. Ну и, значит, если мы уже так абстрагируемся от фон Деникина, это интерпретация древних текстов. Тут уже другие мастера. Есть такой Захария Ситчин, который придумал, ну не то, что придумал, открыл планету Ниберу.
Это который... наш, не наш? Кто
Ситчин?
Да.
Он азербайджанец, по-моему, жил в США. Уехал там в Израиль, потом в США. Ну, в общем, по происхождению он азербайджанец, по-моему.
Наш человек.
Вот. Ну, в общем, да.
Планета
СССР,
Ниберу,
так сказать, подарил всем и палеоконтакт тоже.
Да.
Планета Ниберу. Вот, кстати говоря, сейчас много крику из-за открытой 9-й планеты, что это Ниберу.
Да.
Ситчин,
да,
умер, не дожил. Правда, Ситчин предсказывал, что Ниберу прилетит в 2012 году. И как-то она не долетела, задержалась где-то.
У нее такая
маршруте.
Орбита, что она может.
Но там уже говорят, что на самом деле она прилетела, просто мы этого не заметили.
А-а-а.
А рептилоиды давно среди нас. Но вот Сечин, он занимался интерпретацией древних текстов. И он брал и читал между строк. То есть, например, Библия. Вот в Библии, допустим, как он поступал? Говорит, вот древний текст, вот Библия, в ней встречается слово «имя». Но если мы «имя», это слово, прочитаем как «небесный корабль», то многое станет ясно в тексте этом. Вот, или, например, я не шучу, попробуйте, Дмитрий, возьмите любой текст, там любое слово замените на небесный. Или, например, вот шумерский миф о сотворении человека. Вот как раз на тему генетические опыты. Взяли обезьяну, скрестили с человеком, с инопланетянином, с анунаком, скрестили, получился человек. Значит, Сичин рассуждает так. Вот древний шумерский миф у нас есть. Там, значит, божество взяло глину, смешало с кровью, там дунуло, плюнуло, раз – человек. Но слово «глина» можно прочитать как «яйцо», например. Иногда это значит «яйцо». А яйцо – это что? Это яйцеклетка. А кровь? Кровь – это может быть семя или ДНК. Соответственно, у нас описание генной инженерии. То есть они взяли яйцеклетку человекообразной обезьяны. Там дальше уже приплетается инкуду. Там у этих самых шумеров есть инкуду, это друг Гильгамеша, волосатый. Правда, тут непонятно, при чем он, но это не суть. Инкуду – это Homo erectus, он же обезьяна. Значит, тут они ее там оплодотворили семенем бога, и получился человек, раб, который должен для анунаков добывать золото в итоге. Вот так вот.
Это мне напоминает сразу, вот в Советском Союзе была такая отличная шутка. Представь себе фотографию, на которой совокупляются два гомосексуалиста. А потом открой газету «Правда» и представляй эту фотографию, читай любой заголовок. Ударные стройки пятилетки. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. И вот, значит, и...
Ну, видимо, вот примерно да, так. Можно, то есть, да. Конечно, при некотором объеме фантазии можно прочитать что угодно в любом тексте. То есть, я обычно предлагаю, давайте возьмем русские народные сказки. Вот там Баба-Яга в ступе летает. Это что?
Ну, антигравитация.
Конечно, левитация, это да. Вот летательный левитирует, аппарат, пепелац да. Какой-то. Да, да? Да, да. А Кощей бессмертный, это явно какой-то киборг. Угу. Ну, явно же, железный, не убить. То есть, ну, вот терминатор, сто пудов.
Не убивай.
То есть, да. Учитывая, что в любом мифе, практически древнем, там божество спускается с небес на землю, ну, не в любом, конечно, но во многих. Угу. Это вот можно интерпретировать как посадку НЛО. И так далее. То есть, это нас далеко может завести. То есть, где вообще граница вот этой интерпретации?
Ну, это вообще мощный, так сказать, исследовательский, в кавычках, прием. Сначала я придумаю какую-то ахинею, а дальше она у меня уже считается за факт.
И вот из этого как и в случае с Мишей Задорновым, я так понимаю, у вас был на эту тему разговор. Это вот такие игры в слова, которые, к сожалению, широкой аудитории воспринимаются охотно, потому что на человека, там, далекого от этой темы, это действует убедительно. А кроме того, людям хочется верить в инопланетян.
Хочется. А возможно ли такое? Да, вот прилетел инопланетянин, поймал обезьяну, вступил с ней в половой контакт, и ДНК инопланетянина дала, так сказать, начало.
Вот в том-то и дело, что...
Это учитывая, что если вот совокупиться с собакой или с лошадью, то ничего не получится.
Но это же инопланетянин.
А от инопланетянина
получится. Это же он не просто совокупился, это была генная инженерия. Поэтому они же могли, вот как, опять же, Панчин рассказывал про ГМО, вот они берут разные виды, а тут вот взяли с другой планеты и смешали. Опять же, остается дело за малым. Какие ваши доказательства? То есть покажите следы этого инопланетного генома в геноме современного человека. Ну, Сичин, он это видел там. Когда был опубликован первый черновик генома человека, Сичин умудрился там что-то разглядеть. Но, правда, другие генетики, кроме него...
Успели его отогнать.
Учитывая, что ДНК человека, по некоторым оценкам, на 98% совпадает с ДНК шимпанзе, то вот эти вкрапления инопланетные там должны быть...
Ну, в общем-то, да, это другой логический прием, вот, неплохо бы доказывать наличие. Да, то есть, вы считаете, что это там есть, докажите.
Да, то есть, как бы, вот единственное, что есть, это тексты некие, которые написаны на мертвом языке, строго говоря. Поэтому, естественно, при большом желании можно там играть со смыслами слов, прочитать это как яйцо, яйцо как яйцеклетку. Знаете, там анекдот. Птичка – это рыбка, рыбка – это собака – это сука, там, и так далее. Да, вот примерно вот такая вот игра со смыслами, очень далеко можно идти. Есть какие-то изображения, кстати, вот, опять же, которые очень хочется интерпретировать, как, допустим, что это космонавт. То есть, например, нарисована какая-то фигура, на голове что-то непонятное. Что это? Шлем. А почему это не ритуальная маска шамана, например?
Потому что
хочется,
это
слишком просто. Хочется, чтобы был шлем. И хочется, чтобы инопланетяне, которые из какой-то сверхцивилизации, как и земляне, ходили в скафандрах. Вообще там с антенкой торчащей, с надписью СССР. Вообще желательно, в идеале.
Ну, как в анекдоте. И не Гоголь, а Пушкин и не выиграл, а проиграл.
Да. Вот. И, ну, то есть, на мой взгляд, на эту тему можно много говорить. Я уверен, что сейчас... скептики скажут, что...
разоблачат.
На мой взгляд, это некая разновидность религии 21 века. Я бы вот так сказал. То есть, во-первых, опять же, я боюсь, что не понравится это многим. Мне кажется, что Сичин реальный шизофреник. Реальный, ну, покойный, к сожалению. Ну, нехорошо про мертвых говорить, но реальный. То есть, в текстах все признаки шизофрении. Вот. А Деникин, который еще, по-моему, жив и здоров, активен, мошенник просто. Обычный мошенник. То есть, он лохотронит людей. Мне кажется... Он, кстати, у него судимость есть. В прошлом он управляющий сетью отелей. Вот. И мне кажется, что для него это просто бизнес. Но, опять же, это мое оценочное суждение. А не мошенник ли он? Я спросил. Не знаю. Вот. В течение последних 100 лет или 150 лет поиски следов внеземной цивилизации на нашей планете к успеху не привели. То есть, единственное... за что хватаются сторонники вот этого всего, это вот концепция «не могли». То есть, не могли древние там что-то построить, не могли они сверлить без современного станка гранит, не могли таскать там многотонные блоки и т.д. и т.п.
Достаточно долго, например, не могли люди повторить изготовление кремниевых орудий, то есть стрел, где вот там эти, да, как лепесток, там, да, помнишь, как лавровый лист, да, наконечник. Да. Все, да, научились.
А
уже.
Кроманьонцы делали.
Да, уже научились.
Без инопланетян.
Ничего не было, да. И как это в каменном топоре проделать? Отверстие, через которое там рукоятка, примотать. Как-то получалось.
Да, сверленные, да, топоры, они, да, значит, да, шлифованные.
То и есть... тоже не один, и не два.
И, да, их как раз тысячи.
Да.
Их найдены тысячи. Вот. Но, на мой взгляд, это вот такой, на самом деле, у различных уже научных теорий, что кто-то может спросить, что вы про пирамиды, вы же антропогенезом занимаетесь. А пирамиды инопланетяне – это как бы не антропогенез. Ну, во-первых, в лженауке там все перемешано.
Все перемешано.
Там, это такая эклектичная система. А во-вторых, тут всегда есть общее, что человек чего-то не понимает. Если он чего-то не понимает, если что-то не соответствует его обыденному опыту. Ну, я, например, не вижу каждый день, как обезьяна превращается в человека. Я не вижу, как при мне там люди тягают огромные камни. Я вообще на диване лежу, там, и тяжелее пивной кружки ничего не поднимал.
Да, значит, такого и быть не
значит,
может.
Такого быть не может, а во-вторых, значит, это можно объяснить с помощью какой-то потусторонней силы. При этом это может быть там Всевышний Творец, инопланетяне всемогущие.
Нечистые.
На самом, да. Но это просто, на самом деле, это уход от решения. То есть, а почему? А вот пришли какие-то всесильные, а почему это так сложно, но сделали? Потому что они всесильные, они все могут. Это уход от проблемы. То есть ответа нет на самом деле.
Я, кстати, замечу, что пирамиды когда-то считались хлебохранилищами Иосифа, в котором Иосиф орудовал.
Наполеон построил,
да,
из бетона.
При фараонах орудовал, Наполеон, он там хлеб, да, хранил. Да. Да. Хлеба, да, не нашли, правда. Ну да ладно. Нельзя не остановиться, не заостриться.
Давайте по списку.
Сразу уже. Почему девятая планета не Нибиру?
Не Нибиру.
Как так получилось?
Если я, было, конечно, не астроном, но судя по тому, что я читал, там небольшие нестыковочки есть. То есть, во-первых, Нибиру должна раз в 3600 лет приближаться к Земле. Ведь Ситчин, он не только из текстов там, древних вычитал, но он вычислил, что на Земле с определенным интервалом, как он считал, происходит...
Так и написано. Появляется между Марсом и Юпитером. Это, видимо, да, между орбитами Марса.
Ну да,
и
вот
Юпитера
она... То есть там
заезжает
такая вытянутая орбита. Ага, раз в 3000 лет. Вот она удаляется, поэтому ее не видно. Но вот где-то вот в 2012 году она должна была как раз прилететь. Вот, не прилетела. Так вот, и вот, соответственно, описанная планета, которая, ну, ее еще пока никто не наблюдал, это некая гипотеза на самом деле. Может быть, ее обнаружат и уже в телескоп увидят. Она вообще больше, чем на 200 земных орбит к Солнцу не приближается. То есть она очень далеко на периферии.
А как же она между орбитами Марса и Юпитера?
Ну вот как-то никак.
Как-то не вяжется.
То есть либо Ситчин ошибся.
Если ее не увидели, ну, я в детстве астрономией сильно увлекался и помню, что движущиеся небесные тела, то есть через телескопы все время фотографируют на большие пластинки, проявили, там звездочки видно, соответственно, их накладывают друг на друга и внимательно смотрят, не изменилось ли чего. И ползущие тела, их, в общем-то, видно там на 2-3 негативах, сразу понятно, что здесь изменения какие-то. С тех пор появились компьютеры, которые...
Одной из версий, она вот строго антипод Земли еще была, и она вот прямо за солнышком прячется.
Вот,
ну,
вот,
правда,
вот,
станции
вот,
космические-то летали, полетели.
Вот. Я как раз про это. То есть, во-первых, ее должно быть видно, а если ее не видно...
Я
то...
вам скажу, давно видно, ученые скрывают. Астрономы-то...
Вот тут, да.
Астрономы, они же главные рептилоиды.
Да. Внедрены рептилоиды.
Вы понимаете, что с конспирологией, то есть, если есть теория заговора, то вам любой вопрос будет ответ. Никто вам правды не скажет. Никому не верьте, говорит конспиролог, подразумевая, что ему верить, как Мюллеру, можно.
Да, да. Ну, написано, да, что масса 10 земных, то есть она должна вносить серьезные гравитационные,
ну, это должны
возмущения
быть...
да, в орбиту вот,
во-вторых,
200, планет.
Там холодновато вообще-то должно быть, по идее. 200 земных.
Да, далеко. Далеко.
Да, за пределами там уже фактически где-то.
Ну, то есть, если у людей есть вот такие сведения, 3600 лет, это, видимо, один оборот совершается.
Да, один оборот, да, за 3600 лет. Потому что Сечин же рассчитал, что вот как раз эволюция, революция неолитическая, раз люди освоили резко сельское хозяйство, проходит там 3600 лет, по его теории, раз керамика появилась. Проходит еще 3600 лет. Раз, шумеры там отгрохали всякие дворцы.
Стройно. Вот, то есть, теория стройная.
Теория стройная. Другое дело, что там по современным археологическим данным нифига не сходится. Вот. Ну, кого это волнует вообще?
Да, все скрывает.
Но тут-то не 3000 лет.
Наука скрывает.
Эта планета за 10 тысяч лет оборот делает.
В общем, мы за планетой Ниберу мы еще присмотрим.
Мы будем следить внимательно.
Я считаю, да. Так, а вот пишут. Находят гору костей, где перемешаны кости людей и обезьян. Есть ли возможность отличить обезьянью кость от человеческой? Или там предка человека от обезьяны?
Ну, здесь, во-первых, возникает вопрос, как это могло образоваться. То есть, скорее всего, имеется в виду то какой-то злой умысел. Потому что обычно ну, вот, кости людей и обезьян вперемешку они... Странно, если они валяются. Ну, может, кто-то специально только подложил.
А отвалы то есть, на стоянке людоеда, обезьяноеда, такое может быть?
Теоретически может быть. На самом деле, ну, понятно, что мы можем находить какие-то костяные там, скопления, где кости перемешались. Но вообще говоря, вот человек, который это пишет, ну, вот показать бы ему бедренную человека и плечевую человека, он вообще бедренную от плечевой отличит?
Ну, не, такой, не факт. Такой, я боюсь, не отличит.
Не факт. Поэтому, да. Конечно, здесь классический подход – я что-то не понимаю, значит, врут.
Значит, и вы понять не можете.
Да. Да. Но специалисты, которые вообще эти кости тысячами через себя пропускают, вот, они... мы, на самом деле, проводили эксперимент такой в экспедиции. В экспедиции, когда работаешь с костным материалом, я вообще не профессиональный антрополог, но когда ты 2 недели эти кости смотришь, ты через какое-то время начинаешь реально отличать. То есть, например, вот это вот шейный позвонок, это поясничный позвонок, это грудной. Они не похожи друг на друга. Это там, значит, фаланги кисти, а это фаланги стопы. Они разные. Сейчас я уже не отличу, может быть, потому что прошло время. Но когда ты там, ты через какое-то время начинаешь реально видеть отличия. То есть это просто элементарный навык. И мы ставили эксперимент. Вот наш научный редактор, Дробышевский, упоминающийся мной уже, мы ему завязывали глаза и давали ему кости наугад. И он их на ощупь определял. На ощупь. Причем это же часто фрагменты. Это, конечно, там, как по учебнику берешь там бедренную. А у него там все отломано, она там расщеплена. И все равно есть на ней признаки, там какие-нибудь там гребешки, вообще там ее сечение, там просто навес там, и так далее. Что опытный антрополог отличает. И точно так же для антрополога есть разница между, допустим, костью обезьяны и той же костью человека. Вот, хотя, конечно, можно перепутать. Бывало такое. То есть особенно у древних.
Это ну, мы... теперь-то еще и анализировать можно там.
Сейчас смотрят генетику.
Да,
сейчас смотрят генетику, сейчас делают томографию. Сейчас есть огромные базы данных, по которым там же статистика. Там не просто сравнивают между собой две кости, а берут у них там база данных. Не там 500 шимпанзе вообще описанных, или там 100 шимпанзе. Берут, и она туда вообще вписывается в этот набор, или она уклоняется в сторону человека, или там в сторону гориллы. То есть это антропология – это вообще точная статистическая наука, причем статистика в науке во многом развилась вообще благодаря антропологии. Да, вот так. Потому что вот эти методы во многом разрабатывались именно антропологами, причем на живых людях, на современных.
То есть плюс мало того, что люди видят
то есть
на
такие
глаз,
случаи,
есть
нет, еще такие случаи на самом деле случались, когда, допустим, бывает такое, ошибки возможны. Потому что огромное количество материала, представляете, когда через антрополога проходит сотни костей, и он сидит, просто их описывает. Он может налажать.
Ну, вчера...
Но его проверяют потом другие
вчера только общались там с гражданином, который показал, привел линк на заметку в журнале «Итоги», где сообщается, что где-то, боюсь наврать, под Пермью, ну, типа в Сибири, из болота вынули какое-то бревно, на котором вырезан некий истукан. Ну, так сказать, там три лика, и дальше там какими-то насечками... Букв нет, ничего нет, просто бревно. Бревну 9000 лет. Что наука говорит? Наука замалчивает. Факт подъема скрывает, такого,
срочно сжечь.
Такого бревна, ну, задаешь вопросы, что, и что, ну да, ну бревно, ну тотем может какой-то, тотем, не знаю, как правильно, ударение ставят, ну
надо лежало. Надо фотографию посмотреть, но 9 тысяч лет назад уже вполне могли рисовать.
Подтянулись историки, сказали, что не 9, а 11 бревно известно, и переворота в мироздании
да хоть 20
не совершило вообще, да. Ну бревно, ну да. Дальше-то что, ну ничего.
Да. Нет, ну ничего страшного, ну нашли бревно.
В общем, странно. Возможно, некоторые народности или расы – это результат смешения полуживотных с гуманоидом человеком. А полуживотные – это кто?
Ну, это надо спросить автора вопроса.
Ну.
Какие-нибудь австралопитеки.
А.
Ну, на самом деле, вот здесь
это
уже...
Это мы обсуждали. Возможно ли было там с неандертальцем, так сказать,
общий... Нет, здесь именно происхождение разных рас, мне кажется. То есть, вот на самом деле...
Да-да-да.
Вот,
инопланетяне... Возможно, это один вопрос. Это... Интересно, что по поводу рас? Изначально они якобы были азиатами, европейцами или неграми.
Угу.
Они, ну,
по видимо, поводу рас, люди. Это вообще тема большая, сложная, щекотливая,
угу.
Потому что здесь есть две крайности в современном, околонаучном, скажем, мире. То есть, это либо такой махровый расизм,
угу.
Когда стараются доказать, что...
Превосходство.
Там, например, да. Ну, как минимум, что понятно, что некоторые это вообще просто там обезьяны на деревьях,
угу.
А все достижения цивилизации, это значит, белокурые арийцы создали, угу. Там, длинноголовые.
А все остальные случайно с дерева,
да.
Упали.
Ну, или, по крайней мере, есть различные теории, которые когда-то, в принципе, имели, ну, на то время некое научное обоснование, что даже, допустим, разные расы произошли от разных предков, то есть полицентризм.
Угу.
То есть, грубо говоря, вот от неандертальцев в Европе произошли европейцы, в Африке от пятикантропов африканских, там, Homo erectus произошли африканцы, негры, монголоиды произошли от синантропов.
Угу.
В Азии и так далее.
Ну, напрашивается.
Вот. Напрашивается. Да, и когда начинают... Вот, часто спрашивают, ну, ведь мы такие разные. У нас разный цвет глаз, разный цвет волос, разный цвет кожи. То есть, акцентируясь на различиях между людьми, ну, стараются под это подвести в пределе, что чуть ли не с разных звездных систем предки uh-huh. прилетели. То есть, вот такая есть реальная теория, что вот разного цвета были солнце и, соответственно, разного цвета глаза. То есть, тут забавно, ну, на самом деле, просто люди совершенно не понимают, насколько человек изменчив. То есть, когда мы смотрим, и почему-то думают, что вот раса – это некий такой строго определенный тип,
угу.
Вот, хотя весь окружающий мир, если человек просто достаточно пройтись по улице и посмотреть по сторонам, убеждает его, что двух одинаковых людей он не найдет. И по цвету глаз, и по цвету волос вообще в любой популяции встречается
и по
разнообразие.
Пальцев, да,
тем более, когда речь идет о цвете, например, это признак, который кодируется небольшим количеством генов, там, одним-двумя, и мутации в одном гене достаточно, чтобы, например, одна мутация в определенном гене, который кодирует пигмент радужной оболочки
угу.
глаза, приводит к появлению голубых глаз. Причем разные мутации, которые ломают этот ген, они приводят к одному и тому же эффекту. И голубоглазые мутанты,
угу.
понятно, что они чаще встречаются в Европе, особенно там в Северной Европе, периодически встречаются и в Африке. Так, ну, просто это факт. Блондины встречаются там, есть популяции в Австралии, есть в Индонезии. Было исследование генетики, кстати говоря, блондинов, с Соломоновых островов, если не ошибаюсь. Вот, и там были байки, что это заплывали туда мореплаватели и там, естественно, своей ДНК наследили. Оказалось, что это местная мутация. То есть ничего такого тут нет вообще.
В Азии...
Никакие инопланетяне не нужны, короче говоря.
В Азии и на Кавказе существуют глубочайшие поверья, что все рыжие – это потомки солдат Александра
да.
Македонского.
Да, на Кавказе
все,
есть и местные.
Да, что это самый чистокровный узбек.
Судя по всему, это местное.
Он рыжий и зеленоглазый.
Не хочется
да.
расстраивать. Скорее всего, это местная там, мутация у кого-то произошла. В небольшой группе она легко, быстро распространяется. То же самое цвет кожи. И есть, кстати, исследования, которые показывают, что действительно, например, в Европе еще относительно недавно жило темнокожее население. Например.
Но вернемся. Вот результат да, смешения полуживотных и человека.
А это, опять же, надо доказывать вообще. Потому что есть генетические исследования, которые показывают, что ну, если по митохондриальной ДНК смотреть, по Y-хромосоме смотреть, по другим генетическим маркерам, что предки жили в Африке, и жили они там довольно недавно.
Угу.
То есть там 200 тысяч лет назад, 140 тысяч лет назад. Наш общий предок жил в Африке. И каких-то... Вот когда я начал что говорить про две крайности, когда сравнивают между собой вообще любых двух людей на нашей планете, разница между ними генетически, если смотреть в масштабе млекопитающих других, очень небольшая. И это привело к тому, что вообще родился такой другой заскок, причем ну, такой на Западе был поднят на флаг наукой, что рас вообще нет. Причем это реально. Реально, вот когда, я уже упоминал, был опубликован черновик генома человека в 2001 году, по-моему, была пресс-конференция, причем он на самом высоком уровне, там, в Белом доме, и там как раз прозвучало, на уровне ДНК рас нет. И Билл Клинтон радостно это поддержал, и это реально было сделано неким научным лозунгом, в популярной литературе это встречается до сих пор, и это, кстати говоря, вызвало реальные протесты со стороны медиков, потому что это уже начали, это привело в итоге к некоторым законодательным решениям, когда предлагалась, например, поправка к Конституции, просто, грубо говоря, это Америка, и в карте больных, допустим, в базе данных, которая велась на медицинские учреждения, было указано black, white, или он латино, то есть он белый, черный, латиноамериканец, испанец, там у них это называется, Spanish, латиноамериканец. Вот, потому что к врачу в Америке с равной вероятностью может прийти представитель там, любой расы. Вот, и было предложено исключить из баз данных, не собирать эти данные, потому что это вот обижает, а мы знаем, что раса – это фикция, социальный конструкт. И тут возмутились некоторые врачи.
Ну, это ж общеизвестно, которые, что есть болячки, которые там
которые у черных сильнее. Просто из практики знали, что реально. То есть, да, расстояние генетическое между расами действительно небольшое, Да, мы же, не говорим, что это разные виды животных. Да, наш вид един. Да, наверное, эти расстояния небольшие, но тем не менее это не мешает разным расам. То есть все равно у каждой расы, раса – это просто определенная популяция большая людей. У них у каждой своя история. И у них свои риски, например, различных заболеваний. То есть оказалось, что, например, у индейцев североамериканских гораздо выше риск сахарного диабета второго типа. То есть, например, вот есть индейцы Пима, такая, такое племя. У них, у людей там, обоих полов старше 35 лет, 50% с диабетом второго типа.
Кошмар.
50%. Причем было показано, что европейская примесь уменьшает риск. Даже небольшая европейская примесь уменьшает риск заболеть диабетом. Дальше. Классная штука. ВИЧ. Так вот, есть такой ген CCR5. Значит, мутация в этом гене делает человека менее восприимчивым, то есть меньше риск заразиться. А если у него и от папы, и от мамы достался вариант гена определенный, то есть он гомозиготен по нему, он вообще не заразится, ВИЧ. Так вот, у европейцев до 25% вот, носителей этого варианта гена. А у других рас он практически не встречается.
Интересно.
И интересная теория в связи с этим, что, видимо, предполагается, что этот же ген дает резистентность к чуме. И поэтому в Европе в свое время,
все умерли,
в Средневековье,
у кого значит,
произошел естественный отбор. Вот обратите внимание насчет различий. То есть это же эпидемия чумы по масштабам, там, по которым мы там, мыслим обычно. Несколько сотен лет назад, ну что это? Но это влияет на генофонд. И короче говоря, на самом деле, в итоге это привело к тому, что в Штатах исследования, ну, и в Штатах, и в других странах, в Штатах особенно, исследования вот этих, это фармакогенетика, значит, того, как различаются риски заболеть, как действуют лекарства на разные этнические и расовые группы, они проводились и продолжают проводиться, и это в итоге кульминацией стало появление лекарств, которая рекомендуется представителям определенной расовой группы. То есть, например, есть бедил, такой препарат для черных с сердечной недостаточностью. Реально официально продается.
Немедленно вспоминается советская газета «За рубежом». Вот, была такая спецгазета, где разоблачались всяческие происки империализма. Там я еще маленький был, но я сильно интересовался, как положено советскому подростку, политической ситуацией в мире. Там замечательная заметка была про то, что в проклятом Пентагоне выводят специальные болезни расового, так сказать, толка. Что, типа, если заразить белого и черного, то белый прочихается, а черный умрет.
Про это были вопросы, задавали. Я бы хотел, чтобы я был правильно понят. Угу. Это не говорит о том, что есть... Я не говорю о том, что есть болезни, которыми строго болеют там черные, а белые не болеют. Речь идет о статистике, то есть вероятность. То есть, когда мы говорим о такие вещи, это вероятностный процесс. То есть, это не значит, что белый не заболеет, там, что у европейцев нет диабета. Угу. Там речь идет о риске. То есть, грубо говоря, у них риск больше, у этих меньше. Значит, по поводу СПИДа то же самое. То есть, в принципе, такая мутация может быть там, и у чернокожих, у монголоидов. Но встречается крайне редко. Ну, кроме того, происходит метисация постоянная.
В общем и целом различия есть.
Важно, что мы не говорим про интеллектуальные различия. Угу. Мы говорим про вещи, связанные вот с питанием, с обменом веществ, вот, с восприимчивостью, каким-то инфекциям. Вот. Но это биология. Вот, и отменять расы пока что никто не собирается. Хотя еще раз, у нас у всех общий предок. Он жил недавно. И все мир дружба, так сказать, все братья и сестры. Да.
Дальше взывают к логике, Александр. Логически подумайте, так. Какой человек пойдет с юга, с теплой пальмы, с бананами, на север, где холодно и жрать нечего? Логически, Александр. Тут вот мне сразу еще напрашивается вопрос: а вот какой человек с равнины, где теплая река, еще чуть-чуть полезет жить в горы?
Какой человек пойдет жить в пустыню, например?
Да. Да. В чем смысл этих туарегов, которые там на верблюдах рассекают?
Я всегда спрашиваю, а как белый медведь попал в Арктику, например? Он там самозародился, что ли? Или он с Северного полюса спустился? То есть, по логике таких авторов,
да, логика.
То есть, если движение может происходить только, грубо говоря, из холода в тепло в данном случае, то никакая миграция вообще на север. А как чукчи, алеуты, эскимосы попали на крайний север? Чего они там забыли?
При этом они там так давно живут, что у них, говорят, даже какие-то изменения в кишечнике
есть. Они, кстати говоря, не так давно там живут, но эти изменения как раз на тему, опять же, адаптации, они очень быстро происходят.
Да.
Они реально адаптировались. И, кстати говоря, нарушение их традиционного образа жизни для них губительно.
Молока попить.
Молока попить, там, покушать конфеток еще, там, и прочего. У них начинается проблема
водка
с кишечником.
Крайне
водка,
пагубно на них
сказывается. Но это не только у них. Мало на кого водка хорошо влияет.
Но,
вот на северные народы... Но там, кстати говоря, судя по исследованиям, это скорее не биология, а это культура. У них традиции нету.
Угу.
То есть у них не было... Это вот у тех народов, которые от водки пострадали, у них там пить нельзя, детям нельзя, ай-яй-яй, женщину пьющую осуждают. А у них нет.
Угу.
Вот, генетически были исследования, у них европейский тип вот, расщепления там, алкоголя. Вот. Так вот, по поводу миграции. Да? То есть, судя по всему... Миграции происходит в любом направлении вообще, не только у человека, у различных других зверушек. Это во-первых. Во-вторых, кто-то думает, что африканцы сели на самолет и в Новосибирск.
Да.
Вот. На самом деле, долгое время человек не вылезал из тропического пояса Евразии. То есть, они из Африки пришли в Евразию. Там было тепло, хорошо. Обезьяны там те же водились. Угу. Кстати говоря, зачем они-то поперлись? Вопрос. То есть, миграция не была быстрым таким блицкригом.
Ну, в общем-то, с моей точки зрения, очевидно, возможно, я не прав, что, например, перенаселение, жрать, вульгарно нечего жрать. Когда крысы вот плодятся, да, то они, молодежь, сама убегает искать новые места для проживания.
Просто когда нету границ, естественно, миграция происходит. Это чисто случайный процесс.
Не хочу на вас смотреть, возьму и уйду.
Причем, судя по всему, она была не на север, она, прежде всего, была на запад, на восток.
Угу.
Вот, то есть заселяли побережье, там хорошо, морепродукты, солнышко, море. Прекрасно жилось. Потом уже там пошли на север куда-то дальше.
Ну, я считаю, что это вынужденное. Точно так же, как жизнь в горах. Вы там на горах крутые, но кто-то же вас туда загнал.
Кто-то загнал.
Как-то так получилось. Да. Ну, то же самое и здесь.
Зачем полезли в горы?
Так, ну тут опять про север. Хромосомы. У человека 46 хромосом, а у обезьяны 48. Как? Из обезьяны мог получиться человек.
Парадокс. Загадка. Часто, задав такой вопрос, значит, некто смотрит на тебя с хитринкой и считает, что это вообще все как бы, непреодолимый барьер для скрещивания разное число хромосом. Но хромосомы – это, вообще говоря, некая упаковка. То есть, если вы помните курс биологии, то у нас значит, ДНК в клеточном ядре упаковано в такие вот хромосомы, которых у человека действительно 23 пары, 46. У шимпанзе, у гориллы действительно их 48, на 2 больше. Но я вот, например, недавно узнал, кстати говоря, общаясь с одним специалистом по генетике, именно по хромосому, значит, вот кариотип это называется, строение хромосом, что, я не знаю, вот, дорогие зрители, не хочу вас пугать, но примерно у каждого тысячного жителя нашей планеты 47 хромосом.
Так.
Вот, то есть, причем он может этого не знать совершенно, потому что это называется сбалансированная транслокация. Короче, важно не число хромосом, а что в них упаковано. То есть, например, часто вспоминают синдром Дауна. Да, когда у человека лишняя, когда у человека лишняя хромосома, и там, на эту тему там, шутил у нас министр культуры, помнится, что-то ляпнул, сморозил.
Бывает.
Вот. Но на самом деле дауны бывают и с нормальным набором хромосом, с 46. То есть дело не в том, что у него не то число хромосом, а в том, что у него дублируется или теряется какой-то генетический материал. А вот когда это слияние хромосом просто, это называется сбалансированная транслокация, когда ничего не теряется, ничего не приобретается, просто две хромосомы слились в одну, то и получается нормальный человек, который внешне никак не отличается. У него могут быть проблемы с размножением, а могут и не быть. Если у него проблемы с размножением, он часто идет в центр репродукции, делает анализ ДНК, и тут-то сюрприз. Дорогой, у вас 47 хромосом. А так он живет, он этого и не знает вообще. То есть нормальный такой мутант. Обычный, еще раз, это встречается не так уж редко. Так вот, видимо, то же самое произошло у наших предков. То есть в свое время, когда стали изучать ДНК человека там, и человекообразных обезьян, в 80-м году, когда научились, знаете, так, дифференцированное окрашивание делать хромосом, когда на хромосомах появляются такие полосочки разной толщины, разного цвета. И каждая хромосома у нее свой набор, как штрих-код такой. И когда сравнили хромосомы человека и шимпанзе, увидели, что они окрашены практически идентично. И вот что интересно, когда взяли, по-моему, 12-ю и 13-ю хромосомы шимпанзе и поставили их рядышком со второй хромосомой человека, то оказалось, что вторая хромосома – это ровным счетом две хромосомы шимпанзе, соединившиеся в одну. Причем позже, когда стали изучать внимательно эту хромосому, даже обнаружили следы а вот, концевых участков вот этих двух хромосом. То есть, видимо, когда-то у наших предков произошла мутация, две хромосомы слились в одну. И в итоге вот у нас было 48 хромосом, там два набора по 24, а стало 46.
В общем, наука
мутация.
На месте не стоит.
У различных животных, это, кстати, сплошь и рядом, я пример приведу, лошадь Пржевальского отличается от нашей привычной нам домашней лошадки на две хромосомы тоже. И они скрещиваются, и гибриды плодовиты.
Вот ведь.
То есть главное, чтобы эти хромосомы нашли друг дружку при вот
наука на месте не стоит, разбирается, да? Ищет хвосты от шимпанзе, что там где осталось, всем все видно, ёлы-палы. Ну и чтобы вы рассказали об останках великанов, какое их место в антропологии, обращаю внимание, из самого вопроса очевидно, что есть они, некие останки великанов. Возможно, их скрывают антропологи, Александр. Так ли
скорее это? Всего, скрывают, потому что мне не показывали, по крайней мере, не допустили меня к ним, прячут в подвалах.
Видимо, гражданин видел какие-то картинки в интернете.
Видел. Ну, я тоже видел эти картинки. Более того, известен их автор. Вот,
реально известный есть... картиночник.
Нет, там реально есть, там просто даже ну, вот есть с логотипом, есть без логотипа фото, где такой скелетик, там экскаватор стоит, ну там, не знаю, там метров 30 вообще, то есть так не церемонясь, так сказать, великан, что надо. Вот, и потом нашли автора, канадец какой-то вообще, который в фотошопе там полчаса повозился. Это было просто шумно, потому что это опубликовали в различных изданиях, и там гигантский скелет из Индии, что-то такое. И National Geographic разбирался с этим.
Ну, вот. Я вот малограмотный, но мне кажется, что человек ростом в 10 метров.
Ножки-то сломаются.
Он должен быть не такой по виду
не
вообще.
Такой. Да, достаточно посмотреть на современных слонов, допустим, или на каких-то гигантов прошлого, или даже на горилл, чтобы понять, что если человека увеличить там, в сколько-то раз, чтобы ему устоять на ногах, чтобы у него там, позвоночник и ноги не сломались, это немножко должны быть другие пропорции. То есть это должно быть ноги вот такие.
Ну и наша любимая. Я когда еще не очень большой был, в журнале «Химия и жизнь» замечательный был журнал в свое время.
Он и есть.
Не читал давно.
Даже вот. Общаюсь с коллегами там оттуда.
Спасибо. Живет. Очень хороший журнал был. Там разбирали, так сказать, ну, вменяемые люди, вопрос про лохнесское чудовище. Вау. И там на пальцах объясняли, что если оно есть, то должна быть
должно
популяция.
Сожрать рыбы в год.
Да,
там.
Рыба должна жрать вот столько. То есть, это оно не может там существовать тайно и одно, жить там 8 тысяч лет и всякое такое. А раз никого нет... Кстати, обращаю внимание, что вот понатыкали теперь везде видеокамеры, что-то никак
увидеть-то не могут. Там еще давно. То есть, там Лохнесс, там были впереди планеты всей, там все озеро нашпиговали подводными какими-то регистраторами движения, датчиками, там, микрофонами.
Без толку.
И Носи, видимо, прознала про это и свалила к себе на Ниберу обратно.
В общем, если были великаны, то от великанов, как от неандертальцев, должно было остаться много.
Да, тем более, если они большие, то они должны были лучше сохраняться, крупные кости.
Например, ловить неандертальцев, жрать их, и отвалы неандертальских костей должны быть.
Да, да, ковыряться в зубах, там, неандертальскими бедрами.
Не задалось с великанами.
Это все скрывают.
Да. ДНК костенок. Про ДНК тоже интересно. И как он наш, не наш. Или все-таки англосакс, или немец, или гал. А фашист. Может быть, американец.
Может, американец.
Это я, честно говоря, не знаю про что.
Костенки это на самом деле знаменитая стоянка. Ага. Это Воронежская область. Угу. Там, ну, стоянка Верхнего Палеолита. Там найдено много всего, в том числе погребения людей древних. Причем там датировки одни из самых древних вообще. В Европе там до 50 тысяч лет.
Ого.
Да, то есть, опять же, есть чем гордиться.
Но... Кроманьонцы?
Да, конечно.
Или кто там?
Ну, кроманьонцы, да. Но датировки-то там по культуре, то есть, скелеты там помоложе, конечно. Угу. Там вот этим 30, там, по-моему, самое большое, там 30 с хвостиком. Вот. Там интересно то, что там найдены несколько скелетов, останков, они европеоидные, как бы. Понятно, что не совсем европеоидные, но похожи на европейских кроманьонцев. А один такой более, как обычно пишут, негроидный, на самом деле похожий на папуаса. И в свое время тоже на эту тему много рассуждалось, кто он такой, как туда попал, чем живет. Из него выделяли ДНК, из этого как раз марки на гора еще он называется. Он, кстати, у нас в кунсткамере хранится в Питере. Да? Вот. Из него выделяли сначала митохондриальную ДНК, потом ядерную ДНК. Ну и, в общем, оказалось... Ну, короче, сразу скажу, что вообще говорить о том, что он, кто он там, немец или итальянец, смешно. Потому что, когда мы говорим о десятках тысяч лет назад, то тогда не то, что немцев, тогда, строго говоря...
Даже итальянцев не было.
Европеоидов, строго говоря, не было еще. То есть, еще расы не сформировались. И как раз вот это то, что мы в нескольких могилах, там, недалеко друг от друга, а часто даже в одной могиле у кроманьонцев встречаем людей как бы разных типов, которые, строго говоря, не определить, кто это. То есть, там могут сочетаться признаки европеоида, какие-то экваториальные черты. Вот, то говорить о том, что это немец, то есть, учитывая, что мы говорим уже об этносах, о каких-то нациях, которым вообще, как правило, там меньше, которые уже появились, уже сформировались уже в нашу эру, так сказать. Если мы, опять же, не будем брать в расчет господина Задорнова.
Ну, вопрос, мягко говоря, странный. Это англосакс, немец, гал,
американец. Я часто встречаюсь с таким, но люди просто не понимают временных масштабов.
Ну, вот вопрос. Англосакс. Кто такой англосакс?
Нет, подразумевается то, что он русич, раз на территории России. Причем воронежец.
Тут главное Задорнова
воронежский крепкий такой парень.
С улицы Лизюкова.
Но по ДНК там не поймешь. То есть, он по ДНК, он равно отстоит и от европейцев, от монголоидов, какой-то такой промежуточный, от современных. Вот. Особый, кстати, там какой-то... Он похож на папуаса, действительно, внешне. Но по ДНК там какой-то меланизоидности не обнаружено. То есть, он какой-то такой протоморфный, как часто говорят. То есть, принадлежит какой-то популяции еще предковой для современных рас.
Вот. Он еще только собирался уйти к папуасам.
Но его убили, короче. Да. В таком случае, судя по всему, он связанный. Связанный? То есть, как бы что-то... Он спеленатый. То есть, какой-то он такой скрюченный лежал. В общем, судьба его не очень ясна, почему он умер.
Возможно, было совершено преступление.
Может, его живьем закопали. Вообще.
Могут. В ритуальных целях каких-нибудь, да.
Не знаю. Не будем спекулировать.
А что вы думаете о творчестве мистера Майкла Кремо? Или Кремо?
Кремо. Майкл Кремо. Что я думаю про Кремо?
Это диагноз? Он враг? Или в чем-то прав?
Ну, не будем так категорично.
Александр, мне вот отрадно, что вы врагов каких-то выщемляете.
Ну, нужно искать врага. Без врагов жить скучно. Крема – это кришнаит вообще.
Кришнаит?
Как бы ведический археолог он себя называет. Еще он часто говорит, что он участник Всемирного археологического конгресса. Я лично наводил справки, там то ли 500 баксов стоит вообще членство, 200. Да. Вот, то есть легко можете вы
Пора
вступить, влиться, так сказать, в ряды. Вот, Крема написал книжку скандальную, в свое время такую популярную, «Запрещенная археология».
Она в том числе
переведена на русский.
Я такое видел, вот, да. Вот, по-моему, у меня даже есть.
Да, ну, я тоже ознакомился с этим трудом эпохальным. Ну, Крема очень обижается, видимо, что его официальная наука не воспринимает всерьез. Но там просто подход такой, что всерьез воспринимать это весьма сложно. Но он, еще раз, как ведический археолог, то есть, по сути, как креационист определенного толка, он старается доказать, что на самом деле человечество очень древнее. Ему там миллиарды лет вообще. То есть люди жили с динозаврами, люди жили до динозавров. При этом он вытаскивает... Значит, он действительно рылся во всяких архивах. В раскопках он не участвовал, как полагается, ведическому археологу. Да. Это, так сказать, не барское время в земле. Так сказать, дело в земле мараться. Он рылся в архивах и нарыл всякие старые бородатые анекдоты про то, что там когда в 19 веке что-то находили, потом теряли. Есть описание, то там, допустим, некий капитан отставной вспомнил, что там 12 лет назад он в какой-то шахте в США, значит, видел какие-то кости, ему рабочие показали.
Все скрывают.
Да, да, потом эти кости пропали, но он утверждает, как бы готов поклясться на Библии, что они великолепного качества вообще кости были. Великолепного состояния кости современного человека, он как на глаз определил. И им 50 миллионов лет, а то там 120 миллионов лет. Вот, там есть вот там сборник таких баек. Вот, при этом Крема очень верит таким рассказам, верит рассказам капитанов таких, там, или каких-то землекопов, которые говорят, там, зуб даю, вот здесь лежало.
Отвечаю, да?
Да, вот здесь нашел, зуб даю, было очень древнее. Вот. А когда при этом Крема анализирует какие-то находки настоящие, то есть, допустим, про того же неандертальца он начинает писать, про австралопитеков, про синантропов, про гейдельбергского человека, он вдруг начинает смотреть с таким хитрым прищуром и говорить, что-то тут я не верю вообще, не убедили. Что-то вот как-то вот не может не вызвать моего скепсиса, так сказать, обстоятельства этой находки. Вот. То есть, налицо такие явно двойные стандарты. Вот, то есть нарыл он таких баянов археологических, которые, ну, реально, реально, если внимательно посмотреть, там подавляющее большинство этих находок – это 19 век. Когда просто методы датирования еще вот, лет 50 подождать, и они появятся. Вот. Находки, сделанные любителями. Находки, попавшие к ученым через третьи руки. Там, со словесным рассказом, что говорит, там, зуб даю, нашел в канаве.
Это напоминает другой анекдот, как Петька с Василием Ивановичем поймали ишака и никак не могут понять, кто это. Позвали Фурманова, он все-таки комиссар, должен разбираться, Фурманов, ишака, за уши тогда. Этому зайцу лет 300. Вот ваш Майкл Крема.
Помню, анекдот мне рассказали. Значит, один геолог, там, или же не помню кто, палеонтолог, ему там какой-то работяга, колхозник принес зуб мамонта. Спросил, что это? Он говорит, ну, это зуб мамонта. Тут на него такой посмотрел и так грустно. Это сколько же он этим зубом оленей-то пожрал? Это Крема примерно такого же уровня, товарищ. Ну, опять же, кто-то обидится. Ну, берете книгу Крема, читайте и говорите, где я вру.
Ну, я склоняюсь, что это вот первый вопрос, это диагноз. Это, видимо, диагноз, да, этот Майкл Крема.
Он еще на фоне того же фон Деникина высокоинтеллектуальный.
Хорошо, они с Задорновым друг друга не знают, на разных языках говорят. Ну, хотя Михаил может почитывать эти переведенные
книжки.
Ну,
на самом деле, не проблема, потому что Деникин приезжал и тут с нашим этим самым...
Я был потрясен,
Казанцевым,
когда узнал, что
с
он
Казанцевым.
Жив.
Он с Казанцевым тусил, и он на него ссылается. У нас же тоже был такой писатель-фантаст.
Мощный
советский
был,
Казанцев.
Да, да, да.
Он вот был наш советский адепт палеоконтакта. Другое дело, что он про это писал фантастические книги.
Фаэты.
Да.
Была
сейчас бы, если бы он жил, наверное, он бы писал это в духе фон Деникина и был бы постоянным, как это, резидентом РЕН-ТВ. К сожалению, покойный. Но они встречались, они поняли друг друга, и Деникин постоянно его там тоже цитирует. Вот, поэтому языковой барьер не проблема.
Молодцы, такие находки. Здравый вопрос. Хотелось бы узнать, каким образом реконструируют цвет кожи и волосяной покров?
Хороший вопрос. Вот это вопрос, так сказать, нормальный, хороший. По поводу цвета кожи и волосяного покрова, строго говоря, до самого недавнего времени мы этого не знали. То есть, когда мы видим реконструкции, то, например, вот Герасимов, Михаил Михайлович Герасимов, наш самый крутой, легендарный, там, всемирно известный, лучший вообще реконструктор, он их часто делал лысенькими. И он говорил, я же не знаю, какая у них прическа была. Я не художник.
Но это сложно угадать.
Да. И поэтому, строго говоря, можно только было предполагать, что, ну, например, вот по поводу цвета кожи, что раз они жили в Африке, то, вероятно, те участки кожи, которые у них были голые, должны были быть темными. Иначе бы у них было вообще от ультрафиолета, от радиации плохо было бы. Вот. А что касается волосяного покрова, то если они там... грубо говоря, по скелету они уже ближе к человеку, можно предполагать, что у него там потение происходило, жил он на открытой местности, должен был потеть, значит, вряд ли он был целиком покрыт шерстью, мешает шерсть вообще бегать по саванне. То есть, наверное, кожа была уже голая. А дальше уже это были некие фантазии. Сейчас генетики, по крайней мере, для гоминид, которые уже такие, до которых генетики смогли добраться, то есть вот уже сейчас до 430 тысяч лет в древности,
так.
Вот. Они смотрят ДНК, и когда это возможно, они стараются определить. Ну, по поводу именно волосяного покрова пока что я не видел таких публикаций, а вот по поводу цвета кожи и цвета глаз смотрят. Например, определили, что неандертальцы, видимо, были светлокожими, вероятно, были рыжими.
Интересно.
Вот. И что интересно, а вот исследовали население Юга Европы, уже более поздние города, и показали, что еще там где-то 10-9 тысяч лет назад на юге Европы жили, ну, как уже говорил, темнокожие. А уже там через несколько тысяч лет они уже посветлели. Ну, и в том числе какие-то были, видимо, миграции. Вот, то есть сейчас генетика, видимо, будет чем дальше, тем больше позволять выяснять какие-то детали, которые на скелете не сохраняются. Ну, научатся, может быть, форму ушей, например, по генетике определять. Сейчас пока с этим сложно. Научатся выяснять какие-то другие вещи, которые мы сейчас даже не подозреваем.
Ну, про прически. Ну,
про
вот,
прически,
например,
мы точно не узнаем.
Индеец Гурон брился на лысо, оставляя там хохол. Да.
Хотя некоторые, интересно, что некоторые детали даже скелета в некоторых случаях могут об одежде позволять судить. То есть, например, допустим, в Новгороде находили много черепов мужчин, у которых на лбу явные следы обморожения. То есть кость лобная, она там определенным образом видоизменяется, если постоянно с непокрытой головой ходить. И вот у них вот так. И, видимо, предположили, что они как современные гопники ходили с шапкой на затылке, вот так, с открытым лбом. А у женщин такого нет.
Как дембеля, да?
Женщины вот в платочке, видимо, закутанные ходили. Вот у мужиков, то есть вот по некоторым признакам, то есть антропологи, в том числе там палеопатологи, по некоторым особенностям, там есть понятие, допустим, комплекс всадника, там, или, например, определенный комплекс сидения на корточках. То есть когда человек постоянно в некоторой позе сидит, или, например, постоянно некоторые движения характерные совершает, у него на костях это отражается. И опытный антрополог, он эти вещи определяет. Вот потому как он болел, там, что он жрал.
В нашем кадетском корпусе, питерском.
Так, гусары там, молчать, как говорится.
Да, там кадеты, поскольку все же были кавалеристами сплошные, то кавалеристы должны быть кривоногие. И чтобы быстрее приобрести кривизну ног, все, когда ходили в баню, тазы зажимая между ног, там типа те ступни свести, а по коленкам надо было лупасить горячим веником, и таким образом ты становился все более и более кривоногим.
Но там у всадников, у них там другая еще вещь, они просто постоянно соскакивают с лошади, и у них одна нога травмируется постоянно. Вот это вот тоже там отражается, определяет, что много ездил на лошади, спрыгивал с нее на одну ногу, и постоянно нагрузка такая идет. Вот.
То есть даже такие, казалось бы, мелочи.
Да, или, например, что вот, допустим, что найденная в Сунгире у нас, этот, в Владимирской области, девочка, что она вот делала постоянно вращательные движения, что, несмотря на свой юный возраст, она умерла там. Угу. Она что-то вот сверлила. Может быть, предположили, что она в бусах дырочки просверливала каким-то там костяным инструментом.
Да, это парней очень волнует. Как
или
вот
там кремниевым.
В бусинках из корунда проделанные отверстия.
Египтяне. Как-то, да. И вот пусть Денниса Стокса читают, книга «Экспериментальная археология технологий Древнего Египта». Там реально целая глава посвящена бусам. И проводили эксперименты, как сверлили. Причем там реально такой многостаночник. То есть там реконструирован, там есть изображение древнее, что этот египтянин, у него было несколько сразу сверил, и он одним лучковым сверлом сразу в нескольких бусах фигачил дырочки. Вот эти. Реально. Вот есть изображение, есть, опять же, реконструкция этих технологий.
Есть отличные ролики в сети. Я смотрел, там какой-то юноша, не знаю, в Америке, в Австралии, в Америке, наверное, где-то там поближе к югу, в Южной Америке, он там один в лесу живет, избушку себе строит, печку обжигает, там эти, как черепицу, которую на крышу положить. И вот он очень интересно показывал, как огонь добывают. Что типа вот эту вот там своей палочкой показывает, какие там жуткие кровавые мозоли от этого натирают. И он сделал не лук, чтобы типа вот через тетиву, так сказать, а он по-другому сделал. Он там глиняный диск. Глиняный. В нем отверстие в середине, значит, закрепляет его на этой палочке, а потом, значит, плетет веревочку. Веревочку в два конца. И, значит, эту веревочку.
Маховичок такой?
Да, веревочку наматывает на стволик, а потом дергает ее. Она, значит,
смекалистый.
Раскручивается, она ну, назад наматывает, дерг, ну, естественно, там тяжесть, все дела, и, глядишь, там 2-3 минуты, все готово.
Я хочу сказать, что вот есть человек, наш, так сказать, земляк, россиянин, который у себя на дому гранит сверлил вот этими медными трубками.
Я только фотки видел.
Да. Так вот, так и нету, потому что видео. Так мы хотим сделать. Я, на самом деле, на него вышел, у меня есть его контакт, у меня есть мечта заснять весь процесс на видео и сделать вообще такой чумовой ролик. Реальное сверление.
А где живет?
В Москве.
Ну, это хорошо.
В Москве, но не во Владивостоке.
Да, да.
То есть, есть контакт с ним, он готов. Он этим уже много лет занимается, профи вообще в сверлении гранита. Медной трубкой, а не как-нибудь, там все вопят. Нельзя сверлить.
Да гранит медной трубкой.
Ну, можно, если туда песочка насыпать. Кварцево. То собственно, сверлится кварцем.
Они, ну, они... граждане, как правило, они как-то странно к этому подходят. А я спросил строителя, можно ли построить египетскую пирамиду? Он сказал, нет, нынешней техники нельзя. Ну, ты пробовал строить, хотелось бы узнать для начала. Но ты подумал, как это делается. Нет, кто ты такой вообще?
Из бетона Наполеон построил.
Да, вот одно только непонятно, почему наружные блоки отлиты ровно, а внутренние отлиты криво. А палубки разные были или что?
В чем почему там каменоломни в 200 метрах вообще стоят? И там, причем, даже разметка идет по блокам вообще.
В чем причина вообще?
Человек начинает мне такой, это бетон, все. Я говорю, а это? Он говорит, а это что за фото? Я говорю, что это? Огород, говорю, мой. Не видишь, что картошка растет?
Вообще-то
это каменоломни.
Другое плюс к этому удивляет. Вот римляне, у римлян уже был бетон. И у них там массово там какие-нибудь там эти термы, каракалы, там еще чего-то. Там видно, что это вот тоненькая стена. Кирпичи у них специфические были, они такие плоскенькие. И стена с двух сторон кирпичами, а посередине, как это называется, там забутовано этим бетоном или как. То есть кирпичи давно уже отпали, бетон, естественно, стоит. Но вот бетон, как таковой, он позволяет возводить несколько другие архитектурные конструкции. Например, делать арки. Когда смотришь на древнеегипетские сооружения, где вот такая колонна с того конца такая же, и поперек лежит такая же дура. А чё ж вы не додумались-то там, вот, чтобы красиво было? То есть оно настолько не сочетается с владением...
У анунаков другие критерии красоты. Не подумали об этом.
Тут, да, да, тут не поспоришь. Умыл фактически.
Так.
Ну, остался у нас один вопрос. Я это вопрос уже, так сказать, не от комрадов, это вопрос совсем другой. Кто это, Александр? Кто такой симпатичный?
Это тетушка Фло из нашей коллекции. Это, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал.
Это новое приобретение, да?
Ну, на самом деле, не новое, но я его вам принес показать. У нас уже сейчас едут, так сказать, посылками новые черепа. Это хоббит, человек флоресский. карликовый гоминид с острова Флорес.
А где вообще остров такой?
Значит, это Индонезия. Значит, в 2003 году там на самом деле давно копали, находили орудия. Вот, некоторые орудия там древние, там, до 850 тысяч лет. И, кстати говоря, было весьма сложным вопросом, а как туда попали люди? Потому что остров Флорес, он в обозримом прошлом отделялся от других островов вообще весьма значительными проливами, там километров 9 вообще до ближайшего острова, морем.
Ну, это недалеко.
Ну, это для нас недалеко, а это же пятикантропы какие-то, вот как они туда попали? И доплыли. Вот, тем не менее, в 2003 году...
Наши друзья-викинги, которые жили в Гренландии, да, они все время видели, что там на горизонте специфическим образом облака, специфический дождь, специфические птицы. Им было понятно, что там есть Америка.
Короче,
9 километров – это гораздо
можно
ближе.
Конечно, предположить, что они на летающем аппарате каком-то перелетели. Значит, да. Вот. Но мы все-таки предположим, что, скорее всего, у них было какое-то плавсредство. Есть, правда, экзотические гипотезы. Например, даже предполагали, что их туда волной цунами занесло. Но это, мне кажется, слишком притянуто за уши. Вот факт, что в 2003 году там нашли некие останки, в том числе скелет женщины. Вот это ее череп, там на самом деле довольно полный скелет, ростом метр.
А это точно не ребенок, уж больно маленькая.
Нет, вот по ряду признаков, там вообще по зубам, например, это никак не ребенок. Вот, это взрослая женщина, но очень маленького роста, с мозгом, как Лачок, у шимпанзе, вообще там 400 кубиков. При этом там длинные руки, вот такие вот стопы. Непонятное существо, но человек. Причем их там на самом деле сейчас уже найдено 17, но полный скелет только один, по крайней мере, из того, что описано. И все они вот такие мелкие. И они там жили, они там изготавливали орудия, возможно, пользовались огнем, возможно. И, судя по всему, охотились на карликовых слонов, которые жили там же, таких вот, и убегали от огроменных варанов, которые там же жили. Вот там были такие вараны, были по 6 метров.
Драконы.
Вот,
да?
Крысы полуметровые бегали. Но эти, кстати, вроде крыс этих тоже лопали. Ну, кушать захочешь, крыса вообще прекрасный шашлычок, теперь большая, мясистая. И они там жили. Видимо, это потомки пятикантропов, которые как-то туда попали. И вот самое удивительное, что вот эта женщина там жила 18 тысяч лет назад. Всего лишь. То есть в это время уже давно вымерли неандертальцы, уже давно в Европе, там, в Азии, может быть, уже люди добрались в Америку. В общем, это уже были Homo sapiens и другие виды людей везде на планете вроде бы исчезли. На острове Флорес жили карлики. Причем, видимо, вот они там обмельчали, именно вот остров небольшой, еды мало, часто вот происходит такая карликовость, то есть есть современные примеры, типа карликовых бегемотов на Мадагаскаре. То есть крупные животные часто на островах уменьшаются, а мелкие, наоборот, увеличиваются. Такой эволюционный эффект. Вот они там жили, не тужили. Последние следы их там датируются где-то 12 тысяч лет назад. Туда, видимо, как раз пришли уже наши друзья Homo sapiens.
Более рослые,
после этого хоббиты, как обычно, исчезли.
Канули,
вот.
Да.
И что интересно, что местные жители тут же, после того, как вот это открытие было сделано, вспомнили, что у них есть легенды про Эбу-Гого. Вот я вспомнил, как они называются. Эбу-Гого. Волосатые лесные люди, которые якобы там жили, воровали детей. Вот. И что, конечно, очень хочется нафантазировать, что вот это у местных племен воспоминания про этих хоббитов, которые там жили еще недавно. Можно верить, можно не верить.
За 12 тысяч лет сохранилось что-то.
Да, да. Ну, может быть, они там не 12 тысяч лет назад исчезли. Это находки эти 12 тысяч лет. Может, они там жили еще, там, не знаю, 500 лет назад. Кто его знает? Просто мы не нашли. Ну, как бы ни было, как бы то ни было, вот эта удивительная находка, она показывает, что вообще эволюция, в том числе человека, шла самыми странными, извилистыми путями, что мы далеко не все, далеко не все знаем о том, что происходило еще даже вот 12 тысяч лет назад, что, может быть, еще найдут кого-нибудь.
Надо местных жителей немедленно на опыты пустить, взять у них анализы, посмотреть, нет ли у них какой секретной ДНК.
Вот главное вот бы, чтобы они не придумали вдруг, что это их предки, и не потребовали бы их, чтобы их выдали, чтобы их кремировать по народному обычаю, как это вообще в Австралии
бывает, да,
происходило, к сожалению. Вот надеюсь, что наука и здравый смысл восторжествуют. Значит, переходя, не знаю, в конце могу какие-то там новости сказать про...
Обязательно. Да.
Вот. Дело в том, что я не знаю, когда выйдет это видео, но 21 февраля мы в Питере проводим свою тусовочку. То есть мы приглашаем ученых, в том числе приедет упомянутый мной Станислав Дробышевский, выступит. Может быть, и к вам в гости придет.
Было бы круто.
Будет выступать ряд других уважаемых ученых, в том числе, например, такой археолог Петулько, который с коллегами только что опубликовали статью на самом высоком уровне в таком ведущем мировом журнале Science на тему открытия очень древних останков, ну, на самом деле, мамонта со следами человеческих орудий на севере, в Сибири, возрастом 45 тысяч лет. То есть у него там доклад про там, древнейшее освоение северных широт человеком современного вида. Вот он про это расскажет. Будут и другие выступления. Вот, и я буду рад, если и вы придете, например.
Спасибо, спасибо. Вот. Очень интересно.
А еще я хочу похвастаться радостным событием, что есть наши друзья и коллеги в Колтушах. Есть такая лаборатория высшей нервной деятельности, которая при Институте физиологии имени Павлова, ну, она попросту называется антропоидник. Это такое уникальное место, где изучают человекообразных обезьян. Причем она создана уже более 80 лет назад самим Павловым. Это вообще единственное место в России, где изучают человекообразных обезьян. И самая северная точка в мире, где ведутся такие исследования. Причем я хочу подчеркнуть, чтобы никто не пугался, там на обезьянах лекарства не испытывают. Изучают их интеллект. То есть всякие тесты с ними, там, головоломки.
Были отличные советские фильмы «Обезьяний остров», их там куда-то под Псков вот это... вывозили.
Да. Вот это вот снимали сотрудники Колтушского антропоидника. И сейчас эта лаборатория вот последние годы находилась в самом плачевном состоянии. Никому она не нужна, средств не выделяли, все это разваливается, ремонт там, не знаю, 50 лет не делался.
А с обезьянами что? Или уже не было обезьян?
Значит, обезьян, в итоге там сейчас там осталась одна шимпанзе, джина, вот, потому что у них было много обезьян, и они там размножались. Но вот в 90-е там это все разваливалось, как у нас вообще везде все. И чуть не накрылось, но, к счастью, остались... Там часть ученых уехала вообще из страны. Остались энтузиасты. Вот Тамара Георгиевна Кузнецова, которая руководитель этой лаборатории, на ней это все держится. Вот. И исследования продолжаются, причем вот такие вот крутые исследования. И мы для них собирали с нашими читателями деньги на ремонт. Вот мы год назад собрали не очень большую сумму денег, потом мы год добивались, чтобы эти деньги были потрачены на ремонт. Они ушли куда-нибудь, непонятно куда. Не буду говорить про всякие бюрократические детали. Но в итоге ремонт там делается, и вот он на днях буквально должен закончиться. Вот я на самом деле вообще просто счастлив. Мы поедем туда обязательно посмотреть, что там сделали.
А может, туда можно съездить с ними и побеседовать? Они что-нибудь нам расскажут? Нет?
Можно и нужно. И поснимать можно, и с Джиной пообщаться. Только осторожно, потому что она... девушка капризная.
Они здоровые,
говорят. Может, да, она может и швырнуть чем-нибудь, и подкараулить, схватить. Но она к мужчинам неравнодушна. Но это надо знать, в какой фазе цикла ехать. Вот у нее бывает, как бы, как у всех женщин, у нее бывают критические дни. У нее бывает, наоборот, так сказать, момент, когда она очень любит, чтобы ей мужчины чесали спинку.
Да. Они же говорят, здоровые, чудовищные. Они говорят, здоровые. Что нормальный шимпанзе может порвать голыми руками леопарда. То есть, если удачно схватит, то...
Ну, насчет леопарда я не уверен, но факт, что несколько взрослых мужчин шимпанзе не удержат. Я свидетель. То есть, когда меня спрашивают, я фото показываю, а почему они у вас там за решетками? Я говорю, ну, попробуйте пообщаться без решеток с этим товарищем. Он не со зла. Просто вот дернет и там что-нибудь оторвет.
Я помню, на сайте заметку вешал, там в Америке кто-то держал шимпанзе, пришла в гости тетка, и пока хозяйка вышла, шимпанзе оторвала ее руку.
То есть... Легко. Там откусить чего-нибудь. И, опять же, вовсе не со зла. Он просто не понимает, что люди такие изнеженные хилятики вообще. Он подходит как к равному себе.
Вот. Мысль отличная. Давайте, как потеплеет чуть-чуть, ринемся в экспедицию.
Легко. Посмотрим. Там будут рады вообще.
Здорово. Но вот так. Ну, спасибо, что? Александр. Я надеюсь, основные вопросы по планете Ниберу и прочее мы осветили.
Да, правительство
подробно.
Рептилоидов будет радо.
Да, никакие тайны не были раскрыты. До новых встреч.
До свидания.